говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Барак Обама о причинах, побудивших его начать вывод войск из Афганистана. Почему в Сербии недовольны тем, что российский МИД причислил их страну к зоне риска. Молодые социологи о наследии Юрия Левады. И экономика семьи, или как использовать экономику в супружестве. Обо всем этом в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Президент США Барак Обама в среду вечером объявил о сокращении на треть в ближайшие 18 месяцев американского воинского контингента в Афганистане и заявил, что Вашингтон и союзники по НАТО в значительной мере выполнили цели борьбы с Аль-Каидой и наступления на талибов. Корреспондент радиостанции «Голос Америки» Андре Данишнера говорил с президентом США обо всем комплексе проблем, которые окружают сейчас Афганистан и Пакистан. Вы только что объявили о постепенном сокращении американского военного присутствия. Как, по вашему мнению, должны воспринимать это афганцы?
Думаю, это показатель того, что активная операция, которую мы начали полгода назад, принесла успех. Это также показатель, насколько серьезно мы относимся к передаче ответственности. В 2009 году я объявил, что мы направим дополнительно 30 тысяч военнослужащих, и наша цель была абсолютно определенной. Мы должны были остановить наступление талибов, которые брали страну под свой контроль, и мы должны были использовать это время для того, чтобы подготовить афганские силы безопасности с тем, чтобы у них, у самих, была возможность оборонять собственную страну. Мы достигли за это время огромного прогресса. Были дополнительно подготовлены 100 тысяч афганских военнослужащих. Такие районы, как Кандагар и Гельмент, были отняты у талибов, так что местное население обрело большую безопасность. Сейчас мы выводим 10 тысяч военнослужащих до конца этого года, дополнительные 23 тысячи будут выведены до конца следующего лета. Так что мы приведем численность наших войск к тому, что было до контрнаступления, а затем мы продолжим передачу ответственности по мере того, как будут усиливаться, собственно, афганские силы безопасности с целью завершить этот процесс в 2014 году. Но и после 2014 года мы хотим быть уверены, что мы будем поддерживать крепкие связи с афганским народом и афганским правительством. У нас не будет такого военного присутствия, но мы надеемся на экономические программы и программы развития страны, так что мы будем работать с афганцами так же, как работаем сейчас.
Какое воздействие ваше решение окажет на союзников по НАТО? Например, можно ли исключать, что союзники по НАТО не начнут вывод собственных войск до того, как будут выведены войска США?
Мы, конечно, провели очень тесные консультации с нашими союзниками по НАТО до того, как принимать это решение. Я сам обсуждал этот вопрос с генеральным секретарем НАТО, а также со странами, которые вносят наибольший вклад в эту операцию. Они все понимают, что мы проводили контрнаступление, которое мы завершаем сейчас, но наш основной воинский контингент из 68 тысяч человек сохраняется до конца следующего года, с тем, чтобы мы могли придать передаче ответственности в стране такой темп, который отражал бы способность афганских сил безопасности самостоятельно обеспечивать потребности собственной страны.
Так что ваше нынешнее решение отражает ситуацию в Афганистане. Как вы принимали это решение?
Это сочетание дискуссий с генералом Петреусом, с командирами на местах, но также учет мнения афганского правительства. Одна из ключевых проблем — соблюсти правильный баланс, показать афганскому народу, что мы хотим видеть суверенный и безопасный Афганистан, что мы понимаем, что чем в большей мере афганцы смогут взять ответственность на себя, тем всем нам будет лучше. Но мы также должны быть уверены, что мы не спешим уйти преждевременно, создавая угрозу, что афганцы вновь окажутся в положении захваченного народа. И мне кажется, что цифры, к которым мы пришли, отражают правильный баланс. Они соответствуют постоянной передаче ответственности и позволяют нам укреплять партнерство с афганской стороной. Ведь не забывайте, что сами афганцы день ото дня ведут борьбу, умирают за свою страну, за свободу, за свое достоинство. Мы же хотим показать, что остаемся надежным партнером, но также хотим послать афганскому народу сигнал. В конце концов, это ваша страна, и вы должны быть готовы принять за нее ответственность.
Вы упомянули афганское правительство. Президент Карзай довольно критично высказывается о США и НАТО. Вас беспокоят эти заявления? И какого рода партнером он был до сих пор?
По большому счету, я думаю, что у президента Карзая тот же стратегический интерес, как и у нас, а именно суверенное и стабильное афганское правительство, которое способно определять свою собственную судьбу, которое пользуется поддержкой международного сообщества в целом и Соединенных Штатов в частности, как сильный партнер, способный отвечать чаяниям афганского народа. Конечно, в той сложной обстановке, когда внутри страны находится большое количество иностранных войск, напряжение будет возникать. И, естественно, вы знаете, что ежедневные действия и тактика на местах приводили время от времени к напряжению, но в целом в его интересах сделать так, чтобы Афганистан не был прибежищем для террористов, чтобы страна подчинялась афганской конституции. Те обязательства, которые он на себя взял, полностью отвечают тому, что я определяю как американские интересы.
Мы говорили уже о европейских союзниках и о НАТО. Вы знаете, что в Европе существует определенная усталость от этой войны. В Соединенных Штатах такая усталость чувствуется, и как вы с этим справляетесь?
Без сомнения, после 10 лет войны в Афганистане ее цена и в потерянных человеческих жизнях, и в затраченных средствах изнуряет людей. Хорошо то, что мы передаем ответственность афганской стране, когда мы сильны, потому что контрнаступление было успешным, потому что мы смогли остановить талибов, потому что мы больше контролируем безопасность и потому что развиваются, собственно, афганские силы. Мне кажется, что и американский народ, и все союзники, с которыми я говорил, хотят быть уверенными, что мы доведем дело до конца, что мы передадим афганцам безопасную страну, и они смогут ее такой поддерживать и дальше. Мы хотим сделать это совместно с афганской стороной, уважая афганское законодательство и безопасность страны, но мы также хотим удостовериться, что мы не отказываемся от цели, в которую столько всего вложили.
Вам не кажется, что у некоторых сегментов афганского общества сложится впечатление, что Соединенные Штаты их бросили?
Не думаю. Не забывайте, что мы говорим о 10 тысячах военнослужащих, которые должны покинуть страну до конца этого года, и еще о 23 тысячах, которые должны быть выведены до конца следующего лета. У нас по-прежнему останется там 68 тысяч, и плюс к этому все войска партнеров по коалиции. Это по-прежнему солидное военное присутствие, но нынешнее решение дает сигнал, что афганцы постепенно принимают на себя все больше и больше ответственности.
Гражданское примирение – словосочетание, которое часто используется в Афганистане. Как вы определяете примирение? И какова роль Соединенных Штатов в этом процессе? Соединенные Штаты поддерживают идею переговоров, по крайней мере, с отдельными элементами движения талибов?
Я неоднократно говорил о том, что для того, чтобы принести в регион настоящий мир, нужно политическое решение. Но условия этого политического решения исключительно важны, и мы ясно очертили наши критерии. Мы поощряем афганскую сторону на переговоры, и мы сами готовы говорить с кем угодно, но они должны прервать любые связи с Аль-Каидой, они должны подчиняться афганской конституции, и они должны прекратить насилие с целью захватить политическую власть. Если они пойдут на все это, тогда, я думаю, есть реальная возможность найти такое политическое решение, которое, в конце концов, даст афганцам облегчение после 30 лет войны. Но важно, чтобы наши военные усилия поддерживали эти политические шаги. А это значит, что талибы и все остальные должны понять, что пересидеть и дождаться нашего ухода им не удастся. Мы будем продолжать оказывать на них давление с тем, чтобы они сели за стол переговоров, соблюдая афганскую конституцию.
Напомню, вы слушаете интервью президента США Барака Обамы радиостанции «Голос Америки». Когда речь заходит об Афганистане, неизбежно возникает и Пакистан. Сейчас, когда начался вывод войск из Афганистана, внимание будет переключено на Пакистан?
По-моему, внимание было переключено на Пакистан, мне кажется, 2 года назад. Афганистан и Пакистан надо рассматривать как часть одной проблемы. Этот пограничный район, который взяли под контроль экстремисты, предоставившие приют Аль-Каиде, район, из которого осуществлялись нападения в Афганистане, в Пакистане и по всему миру. Именно поэтому мы стремимся укрепить сотрудничество с Пакистаном. Естественно, это тоже породило напряжение, но в целом Пакистан сотрудничал с нами в сборе разведывательной информации, в поражении особо важных целей в самом Пакистане. Мы думаем, что ни одна страна не страдает от террористических актов настолько, как Пакистан. Так что это сотрудничество абсолютно в их интересах. Мы также думаем, что Пакистан должен играть законную роль в процессе национального примирения. Я знаю, что президент Карзай во время поездок в Исламабад договорился о том, что Пакистан и Афганистан совместно с Соединенными Штатами должны создать основной костяк группы для обсуждения этого процесса. У Пакистана Пакистана, на мой взгляд, есть не только ответственность, но и глубокий интерес в том, чтобы справиться с террористическими элементами на своей территории.
Но заметно, что отношения между Соединенными Штатами и Пакистаном в последнее время охладились. Как вы намереваетесь их поправить?
Мне кажется, что на самом деле отношения с течением времени стали просто более откровенными, а это высвечивает некоторые реальные различия в подходах. Естественно, операция по поимке Усамы бен Ладена создала дополнительное напряжение, но я всегда был предельно откровенен с пакистанскими лидерами и говорил им, что если мы найдем его и у нас будет возможность его убить, мы воспользуемся. Пользуемся этой возможностью. Я думаю, Пакистан понимает, какая угроза его суверенитету исходит от внутренних экстремистов, и поэтому нет никаких оснований не работать совместно над тем, в чем интересы безопасности США, Пакистана и Афганистана сходятся.
По вашему мнению, Пакистан может играть более активную роль в борьбе с терроризмом?
Я думаю, Пакистан всегда рассматривал терроризм как чью-то, но не свою проблему, отдельные группы талибов как гарантию своего влияния в Афганистане. Мы предложили Пакистану не только подумать о том, что терроризм угрожает ему больше, чем практически другим странам, и что он мешает стране строить отношения с соседями и с друзьями, как Соединенные Штаты, но и понять, что прямые отношения с афганским правительством, весьма конструктивным, исключает потребность рассматривать талибов как гарантии влияния на Афганистан. Вместо этого они должны рассматривать афганское правительство как партнера, с которым они могут работать.
Вы упомянули цену войны. Более широкий вопрос. Насколько нынешний бюджетный кризис влияет на вашу внешнюю политику в том, что Соединенные Штаты могут и чего они не могут делать?
Правда состоит в том, что мое решение было основано не на бюджетных расчетах. Оно было основано на той стратегии, которую я представил 18 месяцев назад, и которую я хотел, чтобы мы следовали, потому что я дал обещание американскому народу, что наступление в Афганистане продлится 18-24 месяца. В первую очередь, это решение основывается на стратегическом признании того, что единственный способ создать прочный и безопасный Афганистан в долгосрочной перспективе – дать это сделать самим афганцам. Мы не можем патрулировать их деревни и обеспечивать полиции их улицы. В конечном итоге афганцы должны сделать это сами. Что без сомнения правда, это то, что Соединенные Штаты несут тяжелейшую финансовую ношу не только в афганской войне, но и в иракской. Один из аргументов, который я использовал, говоря с американским народом об этом сокращении численности войск, состоит в том, что наша сила всегда в первую очередь основывалась на нашей экономической мощи и процветании. Нам следует быть более благоразумными в том, как мы распоряжаемся нашей силой. Это хорошая стратегия. Она хороша для нашей национальной безопасности. И так получается, что она хороша и для нашего бюджета.
На вопросы корреспондента радиостанции «Голос Америки» Андреа Данишнера отвечал президент США Барак Обама. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Российское правительство утвердило перечень стран со сложной общественно-политической ситуацией. В этот список попали Алжир, Республика Абхазия, Гватемала, Грузия, Израиль, Иран, Киргизия, Колумбия, Конго, Ливан, Нигерия, Пакистан, Сербия, Сирия, Судан, Таджикистан, Центральноафриканская Республика, Чад, Шри-Ланка, Эфиопия. Премьер Владимир Путин поручил правительству разработку дополнительных гарантий для дипломатов, работающих в этих странах. Такую информацию агентства распространили на минувшей неделе. Особенно встревожило это сообщение Сербию. Понятно, что это внутренний циркуляр для МИДа, поскольку, согласно постановлению Кремля, российские дипломаты, работающие в государствах со сложной общественно-политической ситуацией, получают ежемесячную надбавку к окладу в иностранной валюте в размере 20%. И тем не менее, в Сербии возникла целая серия вопросов относительно этого решения, рассказывает Ая Куги.
Скандал, холодный душ, пощечина. Такими словами постановление Кремля оценили белградские газеты, задавая вопрос, чем же это рискуют работающие в Сербии российские дипломаты, какая им здесь грозит опасность? Ведь Россию Сербии считают одной из самых дружеских стран, да вроде и политическая ситуация в стране совсем нормальная, и безопасности ни одного иностранца ничего не грозит. Местные аналитики считают, что формально Сербию можно включить в список стран со сложной общественно-политической ситуацией, если не признавать реальность, что Косово уже не часть Сербии, а является самостоятельным государством. Кстати, согласно оценкам местных специалистов, безопасности Сербии и самостоятельной Косово сейчас не угрожает, и ситуация в регионе относительно стабильная. Неправительственная организация «Центр евроатлантических исследований» публично осудила такой циничный шаг Кремля и обратилась к правительству Сербии с требованием немедленно разъяснить этот дипломатический скандал. Директор центра Елена Милич спрашивает.
Является ли основой для такого постановления информация из области безопасности, которой располагает Россия, или речь идет о каких-то ее собственных планах, подготовленных для реализации, которые должны привести к дестабилизации региона? Об этом я ничего с уверенностью сказать не могу. Однако считаю, что руководство Сербии должно немедленно представить свою позицию и объяснить такой инцидент. Кстати, правительство обязано объяснить, имеет ли смысл после такого решения Кремля подписывать с Россией документ об особых отношениях, или как он там называется. До сих пор мы даже не знаем, какие обязательства такой документ накладывает на каждую из сторон. Общественность должна настаивать на том, чтобы нам разъяснили, что означает такое мнение Кремля, ведь список составило правительство России. У меня впечатление, что Россия помогает нам изолировать себя от нормального мира. Например, мы от нее получили поддержку не ехать на саммит в Польшу, на котором присутствовал президент США Барак Обама, и мы допустили эту ошибку, несмотря на то, что ожидаем включения нас в число кандидатов в члены Евросоюза. Вот куда нас толкает Россия, чтобы мы из-за Косово сами себя вогнали в изоляцию от европейской интеграции.
Унизительным общественно Сербии считают тот факт, что страна включена в список, в котором находиться не заслужила. А руководство Сербии молчит. Журналистам удалось получить лишь успокоительную реакцию вице-премьера Сербии Ивицы Дачича.
Нужно посмотреть, какие критерии по этому поводу учитывались. Я считаю, что прежде всего речь здесь идет о зарплатах и льготах людей, работающих в дипломатии, и поэтому не хочу слишком политизировать этот вопрос. Вероятно, и другие государства, рассматривая ситуацию в нашем регионе, имеют такие критерии. Я уверен, что это вопрос бюрократический. Распоряжение российского правительства, кажется, касается прав служащих в дипломатических ведомствах, а не классификации государств. Работа дипломатов в нашей стране, обремененной разными проблемами, включая проблему Косово, правда, не похожа на работу в других странах. Однако остальные государства из этого списка в намного худшем положении, чем Сербия. Надо разделить причины бюрократические и политические. Если существуют политические причины, тогда нужно поговорить об этом откровенно.
Бывший сербский дипломат Симеон Побулич считает, что от Москвы надо потребовать официального разъяснения.
Я бы спросил российское правительство, что это означает, вне зависимости от того, внутренний это документ или нет. Ведь если сравнить нас с остальными странами из этого списка, а речь идет о странах, имеющих огромные внутренние проблемы или проблемы в области безопасности, когда в прямом смысле грозит опасность извне, Сербия все-таки не находится в одной категории с ними. Да, мы в тяжелой ситуации, однако это не означает, что нас нужно отнести к такому же уровню. И особенно неожиданно получить такое от страны, с которой мы в нормальных отношениях. Возможно, кстати, что крупные администрации, и это относится не только к России, страдают схематическим подходом. Существует, бог знает, когда разработанная схема, и по ней все и делается.
Многим сербам кажется странным, что страну, за последние десятилетия преодолевшую серьезные конфликты и тяжелые политические кризисы, Россия или любое другое государство все еще воспринимает как очаг нестабильности. Наш собеседник – социолог из Белграда, эксперт по Косово Душан Янич. Так какие, по вашему мнению, параметры учла Россия, включая Сербию, в список потенциально взрывоопасных государств? Можно ли полагать, что причины формальные? Косово.
Косово
не является единственным параметром, который учитывается в подобном анализе. Я бы даже мог частично согласиться с выводом российской стороны, что Сербия находится в ситуации кризиса, конца которому не видно. Возможно даже, что пик экономического кризиса настолько еще ожидает. Это если учесть некоторые показатели. Скачок цен на продовольственные продукты такой же или еще больше, чем в Судане и некоторых государствах Северной Африки. Скачок цен на энергоносители выше, чем у них. В политическом смысле заметно, что изоляция правительства от населения все больше. Такая же изоляция видна и в кругах даже оппозиционных политиков. По этим причинам у нас в Сербии растет недовольство общества, выливающееся и в публичных манифестациях, забастовках и блокадах дорог, и в отстраненности населения от государственных органов, политики и политиков, возрастание чувства безнадежности. Все больше людей верят, что невозможно выйти из этой ситуации.
Ясно чувствуется. Сербская общественность огорчена тем фактом, что Кремль включил Сербию в список вместе с Суданом, Северной Кореей, Ираном и Гватемалой. Ведь руководство Сербии постоянно опирается на якобы традиционные братские связи с Россией.
Что касается властей Сербии, прежде всего президента Бориса Тадича, то он годами создает атмосферу партнерства и любви с Москвой, скрывая некоторые факты. Например, президент Сербии уже долго откладывает подписание в Москве соглашения о стратегическом партнерстве с Россией. Постоянно говорят, что оно будет подписано на днях. Однако ни одно такого рода соглашение не готовилось так долго и не откладывалось так часто. Это уже является знаком, что либо что-то не в порядке, либо реальность не соответствует той картине, которую рисует официальный Белград о постоянно хороших и интенсивных отношениях. Во время недавнего визита Владимира Путина в Белград сербской общественности официально представлялась одного рода информация, а из так называемых «хорошо осведомленных источников» просачивалась информация совершенно другого рода. Например, о том, что российская сторона была очень недовольна тем, что сербская не в состоянии подготовить соответствующие проекты, на которые требует кредит Москвы. С другой стороны, мы знаем, что у Сербии есть проблемы с российскими фирмами. «Газпром» отказывался платить налоги, и пришлось просить Кремль вмешаться. Официальный Белград, в общем, ведет туманную политику по отношению к России и держит общественность в стороне.
Мы беседовали с сербским социологом Душаном Яничем.
О реакции на циркуляр российского МИДа в Сербии рассказывала наш корреспондент в Белграде Ая Куги. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
У нас и свадьбы не делают, если она не честная. А если она заслужила, девочка вышла, тогда делают. А если она не девочка, даже стакан воды не поставят.
Поверх барьеров вятские цыгане.
Вот через 30-50 лет цыган не будет. Это исчезнет целый народ. Он просто растворится в этом всем. А ведь это часть России.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Растет число жертв трех взрывов, которые произошли вечером в четверг на рынке в южном районе Багдада. По последним официальным данным, погибли 23 человека, более 100 были ранены. Сокращение численности американских военнослужащих в Афганистане, о начале которого объявил накануне президент США Барак Обама, будет более быстрым, чем первоначально планировалось. Как заявил на слушаниях глава Объединенного комитета начальников штабов, адмирал Майк Маллен, сам он предлагал президенту более осторожный план вывода войск. В Астраханской области в четверг потерпел крушение истребитель МиГ-29. Два пилота погибли, сообщили в Министерстве обороны России. Адвокаты Михаила Ходорковского в четверг встретились с ним в колонии города Сегежа в Карелии, где он отбывает наказание по второму делу против бывших совладельцев ЮКОСа. По словам защитника, встреча продолжалась несколько часов. Осужденные ни на что не жалуются. Пожар на полигоне для утилизации токсичных отходов «Красный Бор» под Петербургом потушен. Площадь возгорания на участке полигона, где хранились нефтепродукты, составила до 5000 квадратных метров. В Минске сегодня более 20 человек осуждены за участие в несанкционированной акции молчаливой солидарности, прошедшей в среду в Белоруссии в третий раз. По сведениям правозащитников, в Сирии за последние два дня были арестованы более 120 человек в городе Тал-Рифат, находящемся вблизи турецкой границы и его окрестностях. Помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Джеффри Фелтман призвал политические силы Йемена к диалогу и к немедленной передаче власти в стране. Фелтман прибыл в четверг в Йемен с визитом. В Турции депутаты от партии «Мира и демократии», выражающие интересы турецких курдов, намерены бойкотировать парламент страны после того, как прокурдский политик Хатиб Диджле был лишен депутатского мандата. В Афганистане около четверти законодателей, избранных в ходе прошлогодних парламентских выборов, будут лишены своих мандатов из-за подтасовок голосов.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Молодые социологи о наследии Юрия Левады и экономика семьи, или как использовать экономику в супружестве. Двадцатого июня в Москве в Высшей школе экономики прошла молодежная социологическая конференция, посвященная памяти российского ученого Юрия Левады. Это мероприятие уже пятый год подряд организует ежегодно Высшая школа экономики и аналитический центр Юрия Левады. Молодые ученые, студенты, аспиранты вузов, сотрудники разных социологических центров представили темы своих исследований, рассказывает Вероника Баде.
Тематика конференции была разнообразна, от политики и экономики до методологии социологических исследований. Вот темы некоторых докладов. Что такое богатство и бедность для российского человека? Каковы представления молодежи о жизненном успехе? Как влияет интернет на потребительское поведение людей? О конференции рассказывает профессор Леонид Косолс, заместитель декана факультета это социологии Высшей школы экономики.
Конференция посвящена памяти выдающегося социолога Юрия Левады. Специально она проводится для молодых социологов, аспирантов молодых, ученых, студентов. Не имеет такого жесткого тематического фокуса. В этом, собственно, одна из особенностей конференции. Здесь попытка получить некоторый такой срез, чем занимаются молодые социологи, чем они интересуются. Собственно, это и отчасти связано с научным лицом Юрия Левады, который не фиксировался на какой-то одной узкой теме, а, скажем, рассматривал проблемы там, советского человека, да, который в себе концентрирует фактически все узловые социальные проблемы, с которыми общество сталкивалось и сталкивается сейчас до сих пор. Поэтому, собственно, и тематические конференции каждый раз бывают весьма разнообразны. Там большой набор проблем. И вот, скажем, нынешняя конференция, пятая по счету, там также большой срез как проблем содержательных, так и методических, узкопрофессиональных.
Это был профессор Леонид Косолс. Одна из участниц конференции, Елена Пруцкова, за основу своего доклада взяла международное исследование под названием «Европейские ценности», в котором участвовало более 40 стран. Доклад назывался «Сегментация по степени религиозности. Россия на международном фоне». Слово Елене Пруцковой, участнице научного проекта «Социология религии» Свято-Тихоновского православного университета.
В моем докладе речь идет о европейском исследовании ценностей. Там задается несколько вопросов о религиозности населения. Это вопрос о том, к какому вероисповеданию принадлежит человек, как часто он посещает церковные службы, как часто он молится, а также во что он верит. В Бога, в рай, в ад и еще несколько характеристик. На основе всех этих характеристик мы выделили несколько групп, которые имеют разное отношение к религии. От совершенно нерелигиозных людей, атеистов, до высокорелигиозных. Также у нас было выделено еще две дополнительные группы. Это люди, которые формально принадлежат к некоторой религии, говорят, например, я православный, но ни во что не верят, в церковь не ходят. И выделилась еще одна интересная группа. Это люди, которые на самом деле верующие, и они там и в Бога верят, и молятся, но не считают себя принадлежащими к какому-то определенному вероисповеданию. В том числе, помимо всего прочего, выделилась группа достаточно высокорелигиозных людей, и по нашим оценкам их значительно больше, чем показывают другие исследования.
И как же соотносится Россия с европейскими странами?
Она лежит примерно посередине. У нас очень малое количество людей, которые верят, но не принадлежат никакой религии, и которые говорят, что они православные, но на самом деле ни во что не верят. Но, тем не менее, мы все-таки выделяемся сильно по другому показателю. У нас большое число людей, которые говорят, мы православные, но мы не знаем, во что мы верим. Одна из вещей, которую мы нашли, например, заметно, что верующие люди больше доверия испытывают и к власти, и к системе образования, к системе здравоохранения, социального обеспечения, чем неверующие.
А на что еще влияет религиозность? Вот, скажем, влияет она каким-то образом на отношение к политике?
Вот такое прямо заметное влияние, например, на интерес к политике, она не оказывает. Примерно одинаково и верующие, и неверующие относятся. Есть некоторая большая включенность в социальную жизнь у верующих. И очень заметно, конечно, влияние не в сфере политического, а в сфере семейной жизни. Более верующие люди значительно более склонны считать, что они обязаны помогать и своим родителям, и они считают, что они должны в большей степени что-то давать своим детям, даже если сами они от этого что-то теряют. То есть такая связь поколений через них обеспечивается в значительно большей степени, чем через неверующих людей.
Говорила молодой социолог Елена Пруцкова. Была представлена на конференции и экономическая тематика. Максим Маркин, стажер-исследователь лаборатории экономико-социологических исследований Высшей школы экономики, рассказал о том, как участники российского рынка восприняли закон о торговле. В частности, что они думают о необходимости государственного регулирования торговой деятельности.
Нам удалось выяснить, что при публичном обсуждении необходимости принятия закона о торговле участники рынка не могут договориться друг с другом, потому что зачастую они не слышат друг друга, так как руководствуются разными логиками объяснения своих действий. Но даже когда они говорят на одном языке, возникают ситуации, которые мешают им договориться. Например, когда они согласны по поводу поставленных целей, например, необходимо поддерживать конкуренцию на рынке. Одни говорят, что для достижения данной цели необходимо оставить торговую деятельность без государственного вмешательства. Другие говорят, что это, напротив, приведет к монополизации, а, следовательно, для поддержания конкуренции необходимо регулировать торговую деятельность, чтобы защищать конкуренцию. Либо другой вариант, который касается такого злободневного вопроса, как цены в розничных сетях. Все согласны, что для конечного потребителя они должны быть доступны. Но одни предлагают регулировать цены на социально значимые товары и таким образом добиваться их снижения. Другие говорят, что таким образом можно привести только к росту цен, так как наценки на социально значимые товары в розничных сетях и так сейчас достаточно низкие, а регулирование цен приведет к тому, что цены вырастут на другие товары, что в целом приведет именно к росту, а не к снижению цен.
Отмечает Максим Маркин, участник молодежной социологической конференции. Один из докладов был посвящен довольно необычной теме. Наталья Маркова, соискатель кафедры прикладной социологии РГГУ и координатор движения «Друзья на улице», исследовала потребительские возможности российских бездомных.
В 2010 году мы проводили такой проект «Тетрадь-2010. Голоса бездомных», там, где люди могли ответить на какие-то вопросы о личной жизни. Итак, идея взглянуть на бездомного человека в качестве потребителя товаров и услуг показалась интересной, потому что люди, которые исследуют потребности и потребители, никогда не спрашивают бездомных людей. Потом это позволило увидеть бездомного человека в его целостности, со всеми, скажем, его потребностями, не только как объект, который потребляет материальные продукты, но и как человек с его духовными потребностями, социальными. Фактически, если мы видим бездомного человека, человек, который ходит по мусоркам, или человек, который сидит, кушает какие-то объедки, то есть мы видим только одну маленькую очень часть потребления бездомным человеком различных продуктов, товаров, да, и фактически это приводит к нас к определенной интерпретации бездомного человека, как человека, который занимается там практически только этим, и только это ему интересно. Но фактически это неправильно, потому что потребности бездомного, скажем, возможность их удовлетворить, она очень сильно ограничена, не только материальными ресурсами. Мы не видим бездомного в ситуации, когда он пытается удовлетворить какие-то потребности познания, потребности духовные, потребности социальные какие-то. Мы это не прочитываем информацию, поэтому представление, которое складывается у обывателя, оно довольно однобокое. И в том числе такой однобокий взгляд на бездомного человека, он не только, скажем, ведет к стереотипам и к мифам, но и затрудняет помощь ему, не только со стороны простых граждан, но и в том числе со стороны государства, потому что фактически получается, что мы не верим, что он хочет работать, мы не верим, что он может интересоваться чем-то, мы не верим, что ему важно, не знаю, пойти в театр.
А все это важно для тех бездомных, с которыми вы общались?
Да, конечно, многие из этих вещей важны для бездомных людей, они такие же, как и мы, но их ресурсы гораздо более ограничены.
А в отдельных случаях им удается удовлетворять эти потребности? Скажем, ходят ли бездомные в театр?
Да, мы один раз ходили в театр, это прекрасно прошло.
Социолог Наталья Маркова о своем докладе на конференции. А выступление сотрудницы Левада-центра Людмилы Примака называлось так: «Молодежь в современной России. Представление о жизненном успехе».
Понять успех, помимо основных базовых ценностей, которые разделяют большую часть населения России, это материальное благополучие, семья, здоровье. Для молодых людей также важна интересная работа, но при этом необходимо отметить, что интересная работа должна обязательно сочетаться с высоким доходом, а также удовольствие и веселье. Модели успеха мужчин и женщин различаются, и если для мужчина – это в первую очередь высокий статус, то есть материальное благополучие, высокая должность, то для женщин большую значимость составляет удовлетворенность от деятельности и наполненность общения, то есть интересная работа, хорошие друзья. В своем докладе я также попыталась рассмотреть и сравнить представление об успехе в 90-е годы и в современной России. И можно сказать, что эти модели различаются. К сегодняшнему дню такие составляющие успех, как интересная работа, хорошие друзья и возможность поступать по своим убеждениям снизились. А при этом роль высокой должности возросла во всех группах молодежи. И надо отметить, что хорошее образование для молодых, как тогда, так и сегодня, не является критерием успеха. То есть это, скорее всего, как средство для реализации каких-либо других притязаний. И вообще такое прагматичное отношение к образованию на сегодняшний день у молодежи.
Таковы наблюдения социолога Людмилы Примака. По материалам социологической конференции в Высшей школе экономики будет издан сборник работ молодых социологов.
О том, как видят молодые социологи в России наследие Юрия Левады, рассказывала Вероника Баде. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунин. Рассмотрим брак и семью как бизнес, предприятие, точнее, совместное предприятие, причем с ограниченными ресурсами – денег, времени, сил, сексуальной энергии, терпимости, чувства юмора, любви. В Соединенных Штатах вышло исследование, которое предлагает применить к семейной жизни законы экономики. Как и какие, подробно рассказывает Марина Ефимова.
Когда мы сочетаемся браком и создаем семью, возникают проблемы, ранее нам незнакомые. Как распределить домашнюю работу? Как найти время друг для друга, когда хочется выпить с друзьями? Как ужиться двум людям, из которых одна беременна и страдает обострением чувствительности, а другой нет? Как идти на компромисс, если уверен в своей правоте? Как отстоять немного личной свободы? Как не ссориться в идущем автомобиле? Как сохранить огонь? Руководит предприятием и принимает решения, как водится, совет директоров. Но совет, который не может иметь большинства голосов, поскольку директоров всего двое. Учитывая эти сложности, экономисты и журналисты Пола Жучман и Дженни Андерсон, которые участвуют в нашей передаче, написали книгу рекомендаций «Как выжить брачному предприятию с помощью экономической науки». Супругономика, или как использовать экономику в супружестве. Вот несколько их советов. Первое. Разделение труда. Надо сказать, что американцы с их приверженностью равенству часто пытаются делить семейные обязанности 50-50.
Разделение обязанностей поровну неизменно ведет к счетам и обидам. Почему я свою половину сделала, а ты свою нет? Почему я делаю больше, чаще, лучше? Наш совет – не поддавайтесь на соблазн равенства. Лучше торгуйтесь. Пусть каждый делает то, что он делает лучше и быстрее, или кому что удобнее, или кому что по силам. В экономике это называется свободный товарообмен. Одобрение этого принципа найдете у Адама Смита. «Бизнес цветет», — писал он, — «когда работники разделены по специализациям. Специализация нарушает равенство, но повышает эффективность и высвобождает время, один из самых дефицитных ресурсов семьи».
Надо, правда, учесть опасность итальянской забастовки. Американский комик Билл Кросби говорит: «Моя жена попросила меня однажды загрузить посудомойку. Я загрузил, но так плохо, что жена больше никогда мне этого не поручала». Жучман и Андерсон учитывают ситуации, когда торговая система семьи, то есть обмен товаром и сервисом, который включает в себя не только мытье посуды, перестает работать. Когда один из супругов потихоньку сводит свое участие на нет. Экономисты называют это free riding, то есть бесплатный проезд. Такая ситуация чревата застоем и в делах, и в отношениях. Читаем в книге «Супругономика».
Когда свободный супружеский товарообмен перестает работать, появляются признаки краха семейной рыночной системы. Таких признаков несколько. Перегоревшая лампочка на кухне не меняется 6 недель. За вечер выпивается бутылка вина каждым супругам. Посредине двуспальной кровати вырастает горбинка, последнее пересечение которой датируется позапрошлым месяцем. Появляется готовность идти к дантисту в субботу. Братья Карамазовы читаются с таким увлечением, что все романтические намеки остаются без внимания. Появляются хобби, а также признаки умирания души. Совет экономистов. В случае крушения рыночной системы виноват не рынок, а частичное отсутствие такового. Поэтому начинайте переговоры и перестройку своего рынка в целях большей эффективности.
И авторы книги «Супругономика» описывают несколько пар, которые, обсудив ситуацию, пошли на перемену рода службы, даже профессии, или взяли приходящую няню в ущерб другим нуждам, лишь бы выделить друг другу свободное время для полноты жизни. Как и следовало ожидать, американские авторы никогда не дают совета «перетерпи». Их совет один – «найди компромисс». Тесно связан с поисками компромисса и другой экономический совет – практиковать эффективность Парето. Изобретение итальянского экономиста Вильфредо Парето.
Вступив в брак, многие из нас принимают свою позицию любовные отношения с супругом как данность, как неотъемлемое право. К сожалению, это не так. Брак – предприятие переменчивое, сложное, требующее постоянных преобразований. Это вам не блаженное состояние влюбленности. Вы решаетесь на то, чтобы иметь дело с проблемами и сложностями другого человека до конца дней своих. Поэтому усвоите правила Вильфреда Паретта. Уступайте партнеру в том, что ему важно, если это не делает вашу собственную ситуацию хуже. Грубый пример. На вас двоих по 4 куска пиццы. Вам за глаза хватит 3, а ему мало 4. Отдайте ему свой кусок. Пример потоньше. Моего мужа огорчает мой резкий тон. И я подумала, лучше ли мне от того, что я так с ним разговариваю? Нет, это просто усталость и распущенность. Явно имеет смысл секунду подумать и удержаться ради того, чтобы заметно улучшить его жизнь. Это полезно для брака.
Но как быть с теми, кто не в состоянии удержаться, не думает о последствиях, лишь бы выпустить пар? Им лучше познакомиться с термином «loss aversion» – ненависть к проигрышу, отвращение к потерям. Во многих людях огорчение и гнев по поводу проигрыша сильнее радости по поводу выигрыша. Такие автомобилисты расстраиваются, когда цены на бензин повышаются, но не радуются, когда они понижаются. Такие супруги ведут споры ночи напролет, лишь бы сказать последнее слово. Вот цифры из книги «Супругономика». 71% из опрошенной 1000 супругов признались, что спорят, даже если чувствуют, что битва проиграна. 53% продолжают спорить, когда понимают, что они уже повторяют одни и те же аргументы. 34% признали, что не прекращают спор даже тогда, когда забывают, с чего он начался. А 35% продолжают борьбу и тогда, когда понимают, что неправы. Возможное решение проблемы. Тайм-аут. Перерыв. «Переспите с этой идеей», — говорят американцы. «Утро вечера мудренее», — говорят русские. А вот что говорит Дженни Андерсон.
Я не считаю, что спорить надо меньше. Я согласна с теми психологами, которые говорят, что ссоры и споры важны как ранние симптомы супружеских проблем, когда их еще можно исправить. Другое дело, как мы спорим. Народная американская мудрость говорит: не ложись в постель, не помирившись. Не согласна? Лучше лечь в постель злым и не победившим, чем договориться или дослушаться до слов, которые нельзя взять назад. The point of no return. До бесповоротности. Остановиться легче, если вспомнить, что для тебя важнее не победить в споре, а добиться решения возникшей проблемы. Даже ссориться лучше эффективно. Советую найти способ.
Недавний опрос, проведенный престижным исследовательским институтом Pew Research Center, показал, какие два условия большинство американцев считают залогом прочного брака. Первое – верность супругов. Второе – счастливые и регулярные сексуальные отношения. Соответственно, в книге «Супругономика» этой теме посвящен целый раздел. Его название – «Предложение и спрос».
Судя по проведенными нами опросу, в первые 3 года брака 78% супругов довольны и качеством супружеского секса, и его частотой – от 2 до 6 раз в неделю. Через 6 лет брака в том же статусе остается лишь 28% опрошенных. 54% хотят улучшить свою сексуальную жизнь и прибегают к помощи сексологов, специальной литературы или интернета. И еще цифра – 44% тех супругов, чья сексуальная жизнь сократилась до 1 раза в несколько месяцев, считают свой брак несчастливым.
44%? А значит, 56% вполне довольны такой ситуацией? Или делают вид, что довольны? В книге «Супругономика» приводится много примеров сокращения сексуальной жизни после 3-4 лет брака. До 1 раза в несколько недель, а иногда месяцев, а иногда лет. Когда я готовила эту передачу, в интернете появилась автобиографическая статья консультанта по вопросам брака Шерин Вольф, автора книги «Любовь усыхает». Вот что она пишет о себе и о своем бывшем муже.
«Вначале мы занимались любовью чуть ли не каждый день, и я была счастлива. Но однажды, когда муж уехал в очередную командировку в Японию, я нашла письмо, из которого поняла, что у него уже давно роман с японской женщиной. После этого открытия мы вошли в фазу брака без секса. Она длилась 13 лет. Сначала он хотел, чтобы все оставалось по-прежнему, а я не могла и не хотела. Потом и он смирился. Мы любили друг друга и не хотели расставаться. Теперь, когда супружеские отношения стали моей специальностью, я знаю, как много пар проходят без сексуальной стадии брака.
Я призналась Дженни Андерсон, что у меня шок от этих сведений, и что, живя в России, я не могла себе представить такого скудного любовного рациона.
Может быть, в России мужчины более распущены в сексе, или, чтобы это не звучало обидно, более свободны. А, возможно, и женщины. Может быть, поэтому их внебрачные связи не так отражаются на браках. Но не забудьте, что Америка все еще держится за свои пуританские корни. Недаром на первом месте среди условий прочного брака американцы ставят верность. Однако могу сказать, опрос показал множество случаев сексуальной дисфункции в многолетних браках. Я тоже нахожу это грустным, но точных причин не знаю. По словам супругов, которых мы опрашивали, причиной ухудшения сексуальной жизни часто бывает усталость, стресс, плохое настроение, ссоры. И для таких вот простых случаев мы даем свою экономическую рекомендацию – уменьшить стоимость секса, то есть, выяснив ситуацию с партнером и узнав, кому чего хочется, распределить дела так, чтобы секс не мешал ничему неотложному, и выделить на него время.
А в России как-то всегда считалось, что нельзя слишком много обсуждать любовные отношения, а то слова могут убить чувства.
Да и у нас здесь есть книги с идеей, что мы заговариваем наше либидо до смерти, что своими откровениями и обсуждениями убиваем магию влечения. И я думаю, что в этом много правды. Но в Америке нельзя преуменьшать и значение стресса, связанного с карьерой и с детьми. Здесь отсутствие секса часто бывает временным, пока дети маленькие, и иногда не мешает об этом поговорить. То есть в экономических терминах создать прозрачный рынок. Настоящая интимность невозможна без откровения. Иногда достаточно намекнуть, сказать, например, «Мне нужны комплименты, чтобы возбудить желание». И муж на это скажет: «Ой, конечно, ты такая красивая, давай займемся любовью».
Предположение, что сексуальность браков ослабляется именно стрессом и усталостью, подтверждается любопытной статистикой в книге «Супругономика». В долгих браках замечается оживление сексуальной жизни после выхода супругов на пенсию. 66% мужчин и женщин в возрасте от 65 до 74 лет утверждают, что занимаются сексом 2-3 раза в месяц. При этом, по их словам, с возрастом секс улучшается. Не исключено, что опрошенные пожилые супруги просто хвастаются. Или что мужчины имеют в виду секс не с супругами, а с более молодыми дамами. Но авторы книги приводят и доводы в пользу правдивости опрошенных. Во-первых, пишут они, когда дети разлетаются из гнезда, нет опасности, что в решающий момент в спальню начнет ломиться какой-нибудь требовательный отпрыск. Во-вторых, после климакса уходит страх забеременеть. В-третьих, сексуальный порыв больше не приходится откладывать ради общесемейного удобства, даже если он налетел на вас посреди дня у стиральной машины. Книга «Супруга-номика» написана для супругов и о супругах, способных и желающих договориться, прийти к компромиссу, который бы устроил обоих. Не о тех мужьях, которые уворачиваются от летящих сковородок, и не о тех женах, которые из-за несогласия с мужем получают по уху. Более того, авторы книги не учитывают и более тонкого неравенства между супругами. Разницу в интеллекте, в силе воли, силе желаний, силе любви и жертвенности или в искусстве семейной дипломатии. Миссис Андерсон, вашу книгу я обсуждала со своим мужем. По его мнению, семья, как каждое предприятие, чтобы выжить, должна иметь одного директора. Это может быть муж, это может быть жена, но кто-то один. И только этот директор, выслушав и взвесив все мнения и предложения, должен принимать окончательное решение.
И с точки зрения эффективности семейного предприятия, я уверена, что ваш муж прав. Вопрос в том, согласна ли на это вторая половина. Я бы никогда не согласилась. Я желаю быть равноправным участником всех важных решений, поэтому по общим серьезным вопросам мы с мужем устраиваем бесконечные переговоры и торги. Ведь действительно у супружеской пары при решении проблем не может быть большинства голосов, поэтому на достижение компромисса уходит куча времени и нервов. Демократия вообще-то хаотична и беспорядочна, а семейная демократия вдвойне. Но, как сказал Черчилль, это пока лучшее, что у нас есть. И я ни за что не променяю ее неэффективность и хаос ни на какой порядок.
Сохранить семейную демократию – особенно сложная задача, если согласиться с идеей экономистов Жучман и Андерсон, что брак – долгосрочный инвестмент. Окупится ли он? Половина, как известно, не окупается.
Об исследовании «Spousenomics» рассказывала Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Двое пациентов в крайне тяжелом состоянии.
Это не правовое, а противозаконное решение.
Самая кровопролитная война в истории нашего Отечества.
Программа не работала и не будет работать, потому что это...
Вы знаете, что по Московской области мы произвели увольнение 6 прокурорских работников.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.